по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 893-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня наша программа выходит целиком в записи, но мы в любом случае будем читать и Священное Писание, и будем также читать ваши письма, читать ваши комментарии. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 лет, книгу за книгой, главу за главой. Я напомню, что мы используем при подготовке этих программ материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Напомню также, что в наших сообществах и на нашем сайте, и в приложении можно также найти уже выше передачи. Это порой бывает актуально, потому что задаются вопросы, которые связаны с тем материалом, который у нас уже был. Давайте мы начнем с ваших писем, с ваших комментариев. Интересный комментарий прислал Паша. Паша говорит о том, что да, действительно, мы узнаем Бога через общение с Ним. Мы постепенно узнаем о Нем все больше и больше. Мы читаем Священное Писание, мы узнаем Его в Его Слове, мы видим, как Он действует, мы видим, как Он действует дальше уже в нашей жизни. И Паша также приводит пример, это такая аналогия отношений между будущим мужем и женой. Там вот он задается вопросом, как вы узнали свою жену? Там сначала вы знали о ней, потом вы, она еще не была, естественно, вашей женой, да, вы узнавали больше, узнавали ее, и чем мы больше узнаем друг друга в браке, тем больше наша любовь друг к другу, и, собственно говоря, это такая аналогия, которая позволяет нам также понять и наши отношения с Богом. Мы узнаем Бога, и мы, я использую это слово совершенно сознательно, осознанно, хотя кто-то скажет, ну, может быть, о Боге так говорить не стоит. Вот я считаю, что стоит. В общем, мы узнаем Бога, и мы влюбляемся в Бога. Мы начинаем все больше и больше Его любить. Или, если хотите, возрастаем в любви к Богу. И вот интересно, что когда мы возрастаем в любви к Богу, происходят также перемены в нашем понимании Священного Писания. Но здесь очень важно понять, где эти перемены возможны, а где они невозможны? Я прочитаю сейчас, так найду его. Да, вот у нас был комментарий от Натальи. Наталья спрашивает, я правильно понимаю, что проповедь пастора может меняться в соответствии с тем, что ведь одни и те же стихи Писания могут по-разному открываться в разное время, в зависимости от того, насколько ты Бога познаешь и как растешь духовно. Получается, и с толкованием также? Может, немного рассказать об этом? Спасибо. Не совсем так же с толкованием, Наталья. И вот почему. Толкование, да, действительно... Давайте мы все-таки тогда сделаем так. Давайте мы вернемся к тому, что мы проговаривали в начале нашей программы, в начале этого цикла. Ну, и я понимаю, что кто-то это слушал, кто-то это, может быть, не слушал. Поэтому в любом случае есть смысл повториться. Когда мы говорим о Священном Писании, об изучении Священного Писания, мы можем выделить, ну так на, может быть, более простом уровне, но мы можем выделить 3 или 4 этапа. Изучение, или так точнее, наблюдение, вот, наблюдение, толкование и применение. На этапе наблюдения мы пытаемся понять, что мы видим в Священном Писании. Вот читаем текст, разбираемся со словами, кто говорит, кому говорит, когда говорит. То есть мы, прежде чем что-то толковать, нужно же иметь определенный материал. А вот увидеть сначала одно, а потом через какое-то время увидеть в Писании принципиально другое, невозможно. Так что здесь получается некая неизменная часть. Возможно, увидеть что-то такое, чего мы раньше не видели. Ну, например, раньше я не замечал, что вот эти слова Иисус говорит людям, которые считались духовной элитой, да, духовной элитой Израиля. Раньше я не замечал, что это говорится, ну, скажем так, лучшим людям города. А теперь заметил. Когда я это заметил, как-то изменилось мое понимание этих слов. А раньше я считал, что вот это сказано ученикам, а теперь я понимаю, что это сказано большой группе людей. И это как-то меняет дальше уже мое понимание. Вот в таком плане, да, когда мы чего-то не видели, но мы это заметили. Или раньше я не замечал похожести между какой-то частью, каким-то фрагментом Ветхого Завета и каким-то фрагментом Нового Завета. То есть я не видел вот этого пересечения. А теперь я это пересечение увидел. Тогда, да, конечно, это отразится на моем понимании. Я по-другому потом могу какие-то вещи истолковывать. Но не потому, что я принципиально изменил свой взгляд, изменил свое наблюдение, а потому что больше увидел. Бог дал мне увидеть больше. Это наблюдение. Вот дальше. Дальше толкование. Вот на этапе толкования, да, действительно, и мы с вами обращали на это внимание. А на этапе толкования мы отвечаем на вопрос, что это значит. То есть наблюдение – это что я вижу, толкование – это что это значит. Теперь, действительно, на этапе толкования в разное время жизни мы можем на вопрос, что это значит, ответить несколько по-разному. А бывают фрагменты, ну, например, возьмите, пожалуйста, начало 11 главы 1 послания к Коринфянам. Да, и вы увидите, что вопрос про покрывало на голове у женщины имеет массу разных толкований. Причем очень хорошие христиане толкуют это по-разному. Почему? Что одни плохо читают, другие хорошо читают? Нет. Но вот как-то получается так, что да, читают, да, изучают, или так, читаем, изучаем, ну, потому что я принадлежу к этому множество людей, которые толкуют, и вы принадлежите, потому что у вас тоже есть толкование, которого вы придерживаетесь. Но толкования бывают разные. Вот здесь могут происходить какие-то изменения. Когда-то в давние-давние времена, ну, скажем так, может быть, с некоторой улыбкой, в давние-давние времена я был уверен, ну, например, что никогда ни в коем случае сегодня в современной церкви, в современном мире не может быть проявлений языков и духовных даров в таком, особых даров, конечно, языки пророчества, в таком виде, в каком говорит об этом апостол Павел. Вот я был уверен, что они все прекратились. Вот полностью, да, дар языков, дар пророчества, вот в том виде, которое это было тогда, в те времена прекратились. И со временем Господь меня вел, и несколько изменилось мое толкование. Я, общаясь, например, с людьми из таких мест, как Африка или Азия, некоторые азиатские страны, я слышу совершенно конкретные истории о том, как в этих странах, в очень непростых ситуациях, Бог действует через особые дары Святого Духа. Бог действует и сегодня. И так или иначе, ты думаешь и переоцениваешь порою толкование. А естественно, это не касается каких-то основополагающих моментов христианской веры. Если человек считал Бога, считал Иисуса Христа Богом, Господом, Спасителем, а потом он перестал считать Его Господом и Спасителем, но это более серьезно. Это не изменение толкования, это, возможно, отступничество. А вот когда мы что-то начинаем понимать, какие-то приходят нам не только откровения, а через изучение Библии, через исследование Библии и через христианскую жизнь к нам приходит несколько более глубокое понимание, оно действительно может отразиться на толковании. Это вот как раз то, что я имел в виду пару дней назад, когда говорил о том, как проповедовал некоторое время назад, и вот сейчас думаю, что надо было это делать по-другому. Вот. Но это тоже не так быстро меняется. А вот что касается применения, вот это меняется очень быстро и стремительно, я бы даже сказал. Это третий этап изучения Библии. Значит, у нас получается наблюдение. Это вопрос, что я вижу. Толкование. Вопрос, что это значит. И наблюдение. Извините, и применение. И на этапе применения вопрос, что мне с этим делать. Вот когда мы говорим об этом третьем этапе, что мне с этим делать? Да, действительно, то, что Господь показал вам сейчас, вот вы читаете этот фрагмент Священного Писания, потом в другое время вы прочитали тот же фрагмент Священного Писания. Но у вас-то другой момент в вашей жизни. И конкретное применение может быть другим. Более того, вы проповедуете, вы объясняете, вы показываете Священное Писание верующим людям, неверующим людям, кстати, тоже. И применение будет разное. Для одного и того же фрагмента у разных людей будут разные применения. И вот это нормально. Это самая динамичная, самая быстро меняющаяся часть в том, как мы подходим к Священному Писанию. То есть применение действительно может быть разное. Теперь по поводу ошибки. Мне вспоминается история, которую рассказывал когда-то один из наших преподавателей. Он рассказывал о том, как он проходил практику в церкви, и пастор церкви готовился к воскресной проповеди. И вот он этому преподавателю задает вопрос. А преподаватель сам тогда еще студентом был. Ну, где-то на старших курсах. Он говорит, пастор говорит, вот я готовлюсь к проповеди, и там будет вот такое-то греческое слово, такая-то греческая фраза, и я использую эту фразу, чтобы продвинуть вот такую-то, такую-то мысль. И я понимаю, что фраза – это многозначно, и слово – это многозначно. И пастор спрашивает у этого студента, который потом станет преподавателем. Он говорит, все нормально. Вот можно так трактовать это греческое слово? Студент, который станет потом преподавателем, уже тогда был прилежным студентом. Он посмотрел словари, он посмотрел справочники. И сказал этому пастору, вы знаете, да, у этого слова есть около десятка значений, но вот то значение, в котором вы пытаетесь его использовать, невозможно. Это значение действительно есть, но оно не у греческого слова, а у английского слова, уже современного английского слова, происходящего от этого же корня. То есть греческое слово, сказал студент, будущий преподаватель, да, вот греческое слово не может значить то, что вы хотите. Ну как не может, говорит пастор. Но у меня такая красивая проповедь получается. Что же мне теперь проповедь портить? Я не буду рассказывать, чем все это закончилось. Скажу лишь вот о чем. А интерпретация, толкование не может быть любым. Существуют лингвистические аспекты толкования, исторические аспекты толкования. Слово не может значить то, что ты хочешь, чтобы оно значило. Дети, которые читали, например, Льюиса Кэрролла, ну, про Алису в зеркале, я думаю, эту истину уточнили, уяснили для себя. Она там была озвучена устами одного из героев. Да, вот слово не может значить просто то, что ты хочешь, чтобы оно значило. Теперь, в некоторых христианских традициях очень серьезное значение придается именно церковному преданию как способу интерпретации Священного Писания. Вот ты не столько разбираешься с текстом, ты не столько пытаешься вникнуть в текст, сколько ты смотришь, а что об этом говорили другие христиане, других времен, других народов, те, кто и исторически, и культурно были ближе к этому тексту. А реформация, среди прочего, помогла верующим людям обращаться к библейскому тексту и взаимодействовать с ним напрямую. Это замечательная привилегия. Это замечательная возможность. Но, как мы с вами уже отмечали, с любой возможностью приходит и определенная ответственность. И вот здесь ответственность как раз и состоит в том, чтобы быть внимательными, чтобы понимать, что мы имеем дело с Божьим Словом. А Бог очень серьезно относится к тому, как мы подходим к Божьему Слову. Он не допустит расхлябанности, он не допустит не знаю, своеволия, что ли, в отношении к Божьему Слову. А проблема иногда заключается в том, что люди воспринимают Божье Слово как некоторый инструмент, с помощью которого они смогут доказать то, что они хотят доказать. Слышите, да? То есть не подчиниться Богу, который говорит через свое Слово, а использовать Божье Слово как инструмент для достижения своих целей. Но Божье Слово не для этого дано. Не в этом его смысл. И мы перестаем слышать Божье Слово, если мы просто пытаемся его адаптировать под свои задачи, под свои цели. Это, конечно, недопустимо. Игорь Грусть пишет: «Израиль благовествовал о Боге едином, о пришествии Мессии. Давали десятины, молились с вознесением чистых рук к небу, тоже приносили плод. А теперь тоже много служений, а сам человек – служитель, он меняется. Бог требует главный плод в терпении, и, как говорится, и того не оставлять служение». Кстати, православный священник после исповеди верующего говорит Богу: прости его и присоедини к церкви. Надо внимательно слушать священника. Вообще слушать надо внимательно. Слушать надо внимательно. Еврейский народ был поставлен Богом для того, чтобы быть свидетелем. Еврейский народ был поставлен Богом для того, чтобы говорить о нем. Причем говорить на практике. Говорить, обращаясь к людям, для которых это было все очень и очень далеко. Но как раз проблема-то и заключалась в том, и почему, собственно, пророки несут свое служение. Проблема заключалась в том, что еврейский народ эту свою задачу не выполнял, что это Божие предназначение оказывалось где-то за рамками жизни еврейского народа. И вот поэтому пророки должны были идти и говорить, пророки должны были идти и открывать Божью волю. Игорь продолжает: «Я люблю и Ветхий Завет, и есть любимые книги, например, пророка Даниила, Судей, трогательная книга пророка Иова, и пишет: поздравляю вас с праздником, мира вам, благополучия и производительного служения в благовещании». Да, или благовещение. Нет, благовещание, потому что благовещение – это будет другое слово. Вот, понимаете, очень грустно бывает, когда христиане, современные христиане, говорят: мне Ветхий Завет не нужен, мне без него хорошо. Грустно бывает потому, что Бог дал и Ветхий, и Новый Завет для всей церкви. Он дал его для нас. И Иисус, говоря о себе, Иисус, неся весть, благую весть, неся ее людям, ссылается на Ветхий Завет. Он говорит о себе из всего Писания. И вот если мы с вами это игнорируем, если мы с вами об этом забываем, то получается, что мы совершенно реально пренебрегаем Божьей волей, мы совершенно реально пренебрегаем Божьим откровением. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. И тут тоже история интересная, потому что, смотрите, Бог снова и снова предупреждает свой народ. И тоже было недавно письмо, был такой комментарий: сколько можно повторять одно и то же. Ну вот собирается Бог судить свой народ, и пусть бы он этот народ судил. Вот зачем снова и снова повторять: я вот буду вас судить? К чему это? Знаете, вот это, среди прочего, один из показателей Божьей милости. Бог не торопится с судом, но Бог снова и снова говорит о своей воле. Бог снова и снова делает так, чтобы мы с вами могли услышать. А я говорю «мы с вами». Да, изначально это относится к еврейскому народу, но я знаю, что в жизни нашей, в моей жизни уж точно, бывают моменты, когда я с первого раза не слышу. Я даже со второго раза не слышу. И вот тот факт, что Бог хочет до меня достучаться – тот факт, что Бог готов до меня достучаться, да, вот он повторяет, он не решает сразу. Потому что вот этот факт, он, собственно, и есть проявление Божьей милости. Да, потому что Бог имеет право наказать каждого из нас. Если мы говорим про Божие наказание. Вот, но Он, как мы с вами в прошлый раз читали, и сейчас будем читать, сегодня будем читать, Он не хочет смерти кого-либо из нас. Он, напротив, хочет нашего покаяния. Он хочет, чтобы мы были с Ним. И поэтому, повторяется снова и снова, поэтому звучит таким образом, проявляется таким образом Его милость. Я напомню, что мы с вами сегодня читаем книгу пророка Иезекииля, и ваши комментарии, те, которые вы пришлете сегодня, Бог даст, завтра мы прочитаем уже в прямом эфире. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты слышишь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты милуешь нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что рука Твоя не отяжелела и милость Твоя не оскудела. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 893-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иезекииля. Мы будем читать 19 и 20 главы. Но я хотел бы вернуться назад в 18 и сказать еще несколько слов об этой главе. Дело в том, что по большому счету это глава о жизни и смерти. Потому что слово «жить», «живой», «жив», ну, в принципе, «корень», «жив» употребляется столько же, сколько и слово «смерть», «мертв», «умереть». И вот корень, и вся вот эта группа слов. 13-14 раз каждый из этих слов, по-разному здесь можно считать, но в принципе поровну говорится здесь о жизни и смерти. Вот 32 стих, который мы с вами читали уже в прошлый раз. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Даже этот стих уже о жизни и смерти. «Смерти умирающего» два раза встречается корень, и вот эта группа слов, группа понятий. «И живите». Все-таки Бог напоминает нам, что Он, Создатель мира, хочет нашей жизни, хочет того, чтобы мы были живы. Однако при этом нам необходимо получить оправдание. А для того, чтобы получить оправдание, необходимо покаяться. И здесь каждый из нас отвечает за себя. Да, изначально в контексте 18 главы здесь не про вечную жизнь и не про вечную смерть. Это про наше состояние в земной жизни. Это про Божий суд в земной жизни. Но так или иначе, важно, что каждый человек предстанет перед Божьим судом лично, отдельно. Каждый человек даст ответ за себя. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас стоял на своих ногах. Мы не сможем оправдаться тем, что у нас были хорошие родители, замечательные христиане. Ну как же, ну вот они это сделали, и поэтому у меня тоже все будет нормально. С другой стороны, мы не можем оправдаться и тем, что вот у меня были плохие родители, и смотрите, почему я так странно жил. А меня мама не любила, а меня папа бил, а я в плохой обстановке вырос, а у меня школа была плохая. Послушайте, не обвиняйте маму, папу, когда предстанете перед Богом. Иезекииль очень четко говорит, что каждый из нас будет судим на основе того, как мы живем. Лично мы. Оправдание для жизни вечной. Мы получаем жертвой Иисуса Христа. Но каждый из нас также предстанет перед Божьим судом за нашу жизнь, за то, как мы распорядились теми талантами, теми дарами, которые Бог нам дал.
Бог не хочет, чтобы кто-либо умер. Смерть пришла через действие человека, а не через Божье действие. Помните, что даже Господь Иисус рыдал над могилой Лазаря. И это при том, что Христос пришел его воскресить. Он рыдал, потому что смерть несовместима с Божьей любовью и Божьим установлением для человека. Он рыдал, потому что, увидев смерть Лазаря, он видел также неестественность смерти в этом созданном Богом мире. Ну а 19 глава – это глава двух плачей. В первых 9 стихах – плач по князьям Израиля, а затем, начиная с 10 стиха, плач по земле Израиля. Конкретнее, в этом контексте по земле Южного Царства. Два плача. Давайте начнем читать. Я, кстати, напомню, что мы не все успеем читать. Мы посмотрим лишь некоторые стихи. Но обязательно прочитайте, пожалуйста, этот текст самостоятельно. Первые несколько стихов, давайте так, первые несколько стихов 19 главы я прочитаю. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы. Он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую». Давайте здесь остановимся, прочитайте, пожалуйста, сами. Продолжается этот плач до 9 стиха включительно. Тут нужно сказать, что это, конечно, не плач пророка Иезекииля. Иногда говорят, причем не точно, неправильно, называя это плачем Иезекииля, в параллель к плачу Иеремии. Нет, в данном случае это плач самого Бога. Тот, кто потом будет рыдать над гробницей Лазаря. И тот, кто потом будет рыдать о Иерусалиме. Сейчас, в этот тяжелый для Израиля момент, рыдает о князьях Израиля, или точнее, о князьях Иудеи. И вот представьте себе, ведь конкретная ситуация, Иудея вот-вот будет пленена. Кому есть дело до руководителей плененного народа? Кстати, и сегодня большинству людей до них нет дела. Потому что, ну, это все было так давно, и все это было так далеко. Кто же рыдал об этих людях? Бог, конечно. А теперь, пожалуй, более сложный вопрос. А кому есть до вас дело? Вообще говоря, очень немногим. Скажете, коллегам, сотрудникам на работе, начальству? Ну да, пожалуй, есть, пока вы работаете. А когда вас не будет на этой работе, скорее всего, вас достаточно быстро забудут. Возможно, будут помнить только близкие друзья. А до вас есть дело людям в церкви? Да, возможно, в большей степени, чем на работе. Все-таки мы братья и сестры. Однако, если вас не будет в церкви, вас тоже достаточно быстро забудут. Есть дело до вас родным и близким? Скорее всего, да. По крайней мере, если у вас хорошая семья. Но давайте посмотрим правде в глаза. Далеко не всем и тоже далеко не всегда. Как-то нам написал слушатель, он весьма состоятельный человек, он бизнесмен, и он пишет: «Я вообще не знаю, есть ли до меня кому-нибудь дело». И он продолжает: «Даже моим близким нужны от меня только деньги и связи». Как же это печально. Так вот, Богу есть дело. Богу не все равно. Бог о вас заботится. В этих стихах мы видим, насколько Бога волнует жизнь тех людей, предводителей мятежного народа. Вы помните царей, которые правили тогда в Иерусалиме? О них-то уж точно никто не плакал, потому что это были никакие цари. Ну, или точнее, это были нечестивые цари. А Богу все равно есть до них дело. И, кстати, только Богу. Еще один интересный образ, который мы видим в этом плаче в первых 9 стихах 19 главы книги пророка Иезекииля, мы читаем о льве и львице. Колено Иуды ассоциировалось именно со львом. Так называл его Яков в своем пророчестве о сыновьях Записано оно в книге «Бытие», 49 глава, 9 стих. Открывать и читать мы это сейчас не будем. А прочитаем мы, пожалуй, еще одно место. Это книга «Чисел», 23 глава, 24 стих. «Вот народ, как львица, встает и, как лев, поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Да, это страшные стихи, но это как раз об Израиле, причем о южной части, об Иудее. Более того, Господь Иисус в Откровении Иоанна Богослова, 5 глава, 5 стих, назван «Львом из колена Иудина». Давайте прочитаем этот фрагмент. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Итак, перед нами плач по князьям Иуды. Ну а дальше с 10 стиха второй плач. Это плач по земле иудейской. Прочитаем 10 и 11 стихи. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотою своей со множеством ветвей своих». Когда иудеи пришли в эту землю, Бог благословлял их. Они были подобны лозе, посаженной в этой замечательной земле. Ну а вот теперь Бог вырвал эту лозу. Они уведены в плен. Почему? Мы об этом уже неоднократно говорили. Но Богу есть дело и до народа, и до земли. Я прочитаю 13 и 14 стихи 19 главы. «А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь, и останется для плача». Нам с вами сегодня трудно даже оценить трагизм этой ситуации. Народ, о котором здесь идет речь, считал себя непобедимым. Землю эту он считал своей собственностью. И вот это даже не крушение надежд. Это крушение всего того миропонимания, которое было у людей. А мы с вами переходим к 20 главе. Это серия финальных, заключительных пророчеств о суде над Иерусалимом. Эти пророчества начинаются в 20 главе и продолжаются до 24 главы. И вот я хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, на то, как долго Бог взывает к этим людям с пророчествами о грядущем суде. С самого того момента, когда Навуходоносор впервые осадил город. Бог готов был бы удалить оттуда Навуходоносора, точно так же, как некогда он прогнал от стен Иерусалима войско ассирийцев. Но для того, чтобы было совершено такое Божие чудо, людям нужно было обратиться к Богу. А вот они не обратились, потому и грядет Божий суд. Однако до самого конца Бог предлагал людям свою милость. Вот милость Божия заключается еще и в том, что суд откладывается. Бог ждет, чтобы дать человеку возможность для покаяния. Итак, перед нами последние предсказания о суде над Иерусалимом. И еще одно наблюдение. В тот самый день, когда началась осада Иерусалима, умерла жена Иезекииля. Мы с вами увидим это в 24 главе. И вот Иезекиилю было сказано Богом, чтобы он вообще не скорбел и не рыдал о ней. И знаете, это невероятно. Вообще для меня Иезекииль – это полная противоположность пророку Иеремии. У Иеремии было тонкое, чуткое, женское сердце. Он был необычайно эмоциональным человеком. И он плакал, причем плакал часто. А вот Иезекииль порой кажется мне похожим на актера, который играет свою роль, но при этом он от всего отстранен. Эмоционально он во всю эту ситуацию не вовлечен. Он высказывает народу Божьему все, что ему нужно услышать от Бога. Интересно, кстати, что Иисуса Христа сравнивали с Иеремией, но его никогда не сравнивали с Иезекиилем. Почему бы это? Я думаю, вы и так уже догадались, почему. И вот Иезекииль говорит от имени Бога, как его пророк или как его рупор. В 20 главе перед нами как бы ретроспектива грехов этого народа. Мы подобные ретроспективы уже видели. И я вам напомню, что это не Иезекииль снова перечисляет их грехи. Это делает сам Бог. Иезекииль подобен здесь почтальону или курьеру. Он лишь доставляет письмо. А уж эмоциональная реакция на письмо – это дело израильского иудейского народа. Ну и в современном контексте это ваше дело. Думаю, именно поэтому Иезекииль не должен был скорбеть по своей умершей жене. Потому что это событие само по себе имеет важную знаковую сущность. Оно не случайно. Это тоже некий сигнал, который нужно донести до людей так, чтобы они увидели, так, чтобы они поняли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы возвращаемся к 20 главе и читаем первый стих. «В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим». Вот приходят руководители Израиля, старейшины Израиля. И мы, кстати, видим, что они все чаще начинают обращаться к Иезекиилю. Это было примерно в 590 году до Рождества Христова. Через 3 года примерно Иерусалим будет разрушен. Время подходит непростое. Читаем 2 стих. «И было ко мне слово Господне». И дальше. «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог». Иезекииль передает не свое слово, а слово Божие. И Бог отказывается говорить с этими людьми. Читаем объяснение в 4 стихе. «Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог». Да, эти люди приходят и начинают критиковать Бога, что Бог несправедлив, когда судит их, и несправедлив также, когда разрушает Иерусалим. Именно на это указывает фраза «хочешь ли судиться с ними?». Можно также переводить и «хочешь ли спорить с ними?». Эти люди пришли не просто слушать. Эти люди пришли, чтобы высказать некую позицию, которая никак не соответствует реальности. И вот Иезекииль должен им снова пересказывать все, что Бог против них имеет. Именно поэтому фраза «так говорит Господь». Мы с вами посмотрим из этого только несколько стихов. Потому что мы уже видели экскурсы в историю грехов Израиля. Читаем 5 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». Давайте здесь остановимся. Бог возвращается к самому началу, к тому моменту, когда вывел этот народ из Египта и привел его в пустыню, избавив из рабства. Он снова рассказывает всю эту историю. Я хочу проскочить немножко вперед и прочитать 13 стих. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал: и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Здесь он говорит о поколении, которое умерло в пустыне, поколении, которое не вошло в обетованную землю. И вот эти люди, как и современники Иезекииля, тоже отказывались слушать и слышать Бога. Давайте спустимся еще ниже и прочитаем 25 и 26 стихи. «И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверняться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Это очень важные, хотя и весьма странные и сложные для толкования стихи. Их интерпретируют, конечно, по-разному. Я думаю, что это похоже на слова апостола Павла, обращенные к Коринфской церкви. Мы находим их во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 15 и 16 стихи. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Израильтяне отвергли Божие Слово, и Бог их отдал другим народам. И вот тогда то, что было когда-то благом, оказывается им в осуждение, и они на этом основании судимы. Закон был дан как благо, он был детоводителем ко Христу. Однако законом человек также и осуждался, потому что не исполнял его. Подобно происходит и сегодня с Евангелием. Если вы слушаете Евангелие и намеренно отвергаете его, то было бы лучше, если бы вы вообще его не слушали. Потому что теперь Евангелие стало для вас запахом смерти. И вы не можете больше сказать Богу, что вы не в курсе и не слышали. И вот кажется, что все. Этим людям пришел конец. Однако в книге пророка Иезекииля всегда есть свет. Всегда есть светлые пророчества. Давайте прочитаем 33 и 34 стихи. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую и мышцею простертую и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться и с вами, говорит Господь Бог». Господь намерен вернуть израильтян в их землю. Да, будет суд, но будет также и возвращение Божьего народа. Цель Божия состоит в том, чтобы собрать, вернуть свой народ. А теперь давайте перейдем к самому концу этой главы и прочитаем 44 стих и следующее. В 44 стихе, кстати, мысль, которую мы с вами уже видели. «И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог». Помните этот рефрен, да, «узнаете, что я Господь». Но проявление Бога будет через милость, проявление Бога будет через Его готовность прощать. Однако для того, чтобы Бог простил, требуется наше покаяние. Он как будто стоит и призывает нас к себе. Он не может ворваться в наше сердце, он не может ворваться в нашу жизнь, но он снова и снова говорит «откройте», снова и снова призывает «впустите». Читаем 45 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень, и из реки пророчества на лес Южного поля. Давайте здесь остановимся. Нужно обратиться на юг. Нужно произнести пророчество в южном направлении. И там какой-то лес Южного поля. 47 стих. «И скажи южному лесу, слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера». Что это за лес на юге? Если вы представляете себе географию Израиля, то вы знаете, что на юге пустыня. Какой уж там лес? Что случилось с лесом? Бог совершил свой суд. Он убрал лес с этой земли. Да, когда-то это была действительно земля, текущая молоком и медом. Сегодня там не то, что молока и меда. Там воды не хватает. Там приходится заниматься искусственным орошением. Это сухая земля. Читаем дальше, 48 стих и следующий. «И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет». И реакция пророка, и сказал я: «О Господи Боже! Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» Иезекииль передает им Божие слово. Они вместо того, чтобы услышать, вместо того, чтобы прислушаться, вместо того, чтобы обратить внимание, ищут отмазки. Это притчи. Это все несерьезно. Это все иносказание. А Бог действует. Он продолжает совершать свой труд. Он продолжает работать с этим народом. Он продолжает работать со всею землей. Люди не готовы принимать. Люди не готовы слышать. Но Бог все равно готов миловать. Бог все равно готов открываться. Несколько раньше, в этой же 20 главе, 39 стих, «А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими». Пройдут века, и апостол Павел скажет о том, кто такие подлинные израильтяне. Применяя это к нашей жизни, к современной жизни, к церкви, мы вынуждены констатировать еще один факт. Далеко не всякий, кто называет себя христианином, таковым является. И сейчас самое время заглянуть в свое сердце, самое время посмотреть, что в наших отношениях с Богом. Насколько наше христианство настоящее? Мы действительно любим нашего Творца, нашего Господа, нашего Спасителя? Или мы просто совершаем некие телодвижения, которые привыкли совершать. И знаете, сам тот факт, что мы можем об этом задумываться, сам тот факт, что мы можем об этом говорить, сам тот факт, что мы можем прийти к Богу, это уже свидетельство Его невероятной, величайшей милости. Он ждет, потому что не хочет, чтобы кто-либо погиб. Ну, а мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз.
А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.